говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Джордж Буш неожиданно прибыл в Багдад. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Калининградской области совершено нападение на выходцев из Киргизии. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. По первым сообщениям, в конце дня состоится совместная видеоконференция Буша, премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики и членов правительства страны. Ранее Буш провел в Кэмп-Дэвиде совещание по ситуации в Ираке с членами президентской администрации, политическими советниками и представителями командования. Выступая на совещании, Джордж Буш заявил:
«Мы хотим заверить правительство Ирака в нашей поддержке. Все, что оно делает, очень важно, как важна демократия в Ираке, и не только для 12 миллионов граждан страны, которые пришли сделать свой выбор на избирательные участки, и для их семей, но и для победы в войне с террором»,
сказал президент США. В Багдаде с 14 июня будут дислоцированы около 75 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. Как сообщил представитель американских военных, такое распоряжение отдал премьер-министр Нури Аль-Малики в целях обеспечения безопасности иракской столицы. Ранее Аль-Малики сообщил о введении комендантского часа, ужесточении контроля на всех дорогах в районе Багдада, а также о запрете ношения оружия гражданскими лицами. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева сослуживцами по танковому училищу. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом заседании, сообщила сестра Андрея Марина Муферт.
Я рассмотрел из предложенных ему только 3 ходатайства. Вынес по ним решение такое. Коллегиальное рассмотрение судебного заседания удовлетворено. То есть будет коллегия судей 3 человек. Ходатайство по поводу освобождения Сивикова из-под стражи не удовлетворено. По поводу переноса в Москву суда тоже отклонено. Суд здесь будет в Челябинске.
Сказала сестра Андрея Сычева. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления внутренних дел, в понедельник 3 охранников избили строителей бейсбольными битами и отобрали у них мобильные телефоны. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. Главной темой 10-го международного экономического форума в Петербурге в день его открытия стала глобализация. После вступительных речей доклад на тему глобализации представили шведские экономисты. На форуме находится обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Я разговаривал с заместителем председателя правительства России Александром Жуковым, и он очень высоко оценил доклад шведских специалистов, которые, собственно, показали на примерах, что совершенно бессмысленно в условиях глобализации гнаться за теми, кто уже что-то достиг в какой-то отрасли экономики. Ну, например, за Китаем России гнаться в производстве ширпотреба дешевого действительно бессмысленно. Надо брать то, что есть, а сейчас, например, России следует искать какие-то абсолютно новые сферы. И, как подчеркнул в интервью «Радио Свобода» Александр Жуков, такие сферы – это, например, авиастроение, космическая отрасль. Туда могут быть направлены дополнительные инвестиции, которые даст вот сейчас сырьевая отрасль российской экономики.
Рассказывал Михаил Соколов.
«Радио Свобода. Новости».
В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе ребенок. Еще около 20 ранены. Ракета попала в микроавтобус. В нем, по информации израильских военных, находились палестинские боевики, которые собирались обстрелять территорию Израиля. Сообщается, что 5 погибших – члены экстремистской группировки «Исламский джихад». Евросоюз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Глава МИД Франции Филипп Дуст-Блази сказал журналистам после заседания.
Это очень долгий и трудный и полный преград путь, поскольку на сегодняшний день, как вы знаете, Анкара не выполнила все наши требования. Теперь дело за Турцией — провести реформы и признать европейские ценности. Турция должна измениться изнутри.
Сказал французский министр. Подписанию документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Европарламент еще на полгода продлил расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержались подозреваемые в терроризме. Ожидается, что специальная парламентская комиссия направит своих представителей в Румынию и Польшу. Недавно Совет Европы заявил, что подобные тюрьмы были незаконно созданы именно в этих странах. Бухарест и Варшава отрицают это. В Иране задержано 70 участников митинга в защиту прав женщин. Представитель судебных властей сообщил, что все задержанные, среди которых 42 женщины, обвиняются в незаконном проведении собрания. Согласно тому же источнику, суд рассмотрит и сообщение о том, что некоторые из демонстрантов были избиты полицией. Активисты правозащитного движения утверждают, что полиция силой разогнала манифестацию. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете всегда прослушать и прочитать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Московская патриархия против Константинопольской. Конфликт в Сурожской епархии. Начались судебные слушания по делу Андрея Сычева. Как поляки борются с карманниками. Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной церковной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Синод Русской Православной Церкви Московского Патриархата принимает сегодня решение по громкому конфликту в православной Сурожской епархии в Великобритании. Конфликт этот возник между возглавлявшим Сурожскую епархию епископом Василием Осборном и Московской Патриархией и вышел за рамки чисто церковного спора, приобретя международный политический резонанс. Британская православная община, более 40 лет находящаяся в юрисдикции Московской Православной Церкви, расколота, и часть ее во главе с епископом Василием перешла под юрисдикцию Константинопольской Церкви. Сурожскую епархию в Англии создал покойный митрополит Антоний Блум, пользовавшийся непререкаемым авторитетом в Православной Церкви и управлявший епархией вплоть до своей кончины в 2003 году. Он сам назначил себе преемника, им стал его ближайший помощник епископ Василий, живущий в Англии православный американец. Епархия была не большая. Поначалу ее прихожанами была часть старой русской эмиграции и перешедшие в православие англичане. После распада Советского Союза и массовой эмиграции бывших советских граждан на Запад число прихожан стало быстро расти. Новоприбывшие стали требовать пересмотра старых порядков и максимального приближения литургии к российской традиции. Не получив поддержки в Московской патриархии, епископ Василий направил патриарху Алексию II письмо с просьбой отпустить его в юрисдикцию Вселенского патриархата. Однако ему в этом было отказано, и в результате патриарх отстранил его от управления Сурожской епархией и отправил на покой. Тем не менее, епископ Василий обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой принять его и часть клира и мирян Сурожской епархии в состав Западноевропейской архиепископии русских православных церквей под юрисдикцией Константинопольской церкви. И на днях Священный Синод Вселенского патриархата принял епископа Василия часть клира и прихожан Суржской епархии в юрисдикцию Константинопольской православной церкви. О сути конфликта корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила рассказать одного из ближайших соратников епископа Василия, протодиакона Петра Скорера, внука выдающегося русского религиозного философа Семена Франка.
Отец Петр, а как вы оцениваете реакцию московского патриархата на решение епископа Василия перейти под юрисдикцию Константинопольской православной церкви?
Москва, конечно, ценит это как предательство, как раскол, как я смотрю. Москва больше не интересуется такими епархиями, как Сурож. Сурож, вероятно, уникальная была епархия во всей московской патриархии, благодаря, конечно, работе митрополита Антония. Она терпела владыку Антония, потому что он так высоко почитался в русской церкви вообще. Но после кончины митрополита Антония свободная, соборная, ни на что не похожая епархия в русском контексте стала для России неудобной. Они хотели, чтобы все было под одну шапку. И чтобы церкви за границей, которые сейчас во многих странах строятся, они являются представительством русской патриаршей церкви за границей. Немножко вроде, скажем, посольских храмов до революции. Они являются представителем Москвы. Ими управляют не местные архиереи, управляет отдел внешних церковных отношений.
Высказывается и мнение, что в основе своей этот конфликт носит этнический характер, что друг другу в этом конфликте противостоят православные англичане и православные русские.
Я думаю, абсолютно ничего нет этнического в этом споре. Когда владыка Василий обвиняет в том, что он русофоб, что он ненавидит русских, что англичане в Лондонском соборе ненавидят русских, это абсолютная ложь. Когда носители московской, так сказать, политики церковной являются очень часто невоцерковленные люди, которые очень мало разбираются в церкви, которые мало понимают историю православия в этой стране, как и во всей Европе вообще, то же самое происходит и во Франции, и в Германии, и в других странах, то напряжение не между русскими и англичанами, а между другими мировоззрениями просто.
А нет ли в этом конфликте идеологической подоплеки? Я имею в виду, что, может быть, здесь какую-то роль играет репутация Московской православной церкви, которая в прошлом, как известно, тесно сотрудничала с коммунистическим режимом, да и сейчас она очень политизирована.
Есть большая доля правды в том, что вы говорите. Дело в том, что за последние годы, особенно вот последние 10 лет, может быть, а может еще более недавно, церковь, которая была плененная под коммунизмом, которая страдала от своего пленения, была рабом, так сказать, советского государства. Владыка Антоний прекрасно это знал и оставался лоялен и верен России. А теперь, когда церковь освободилась, она добровольно стала рабом государства. И это то, что препятствует в большой мере.
Есть ли надежда, что комиссия из Москвы способна разрешить конфликт?
Комиссия никак не может снять и решить никакие вопросы. 3 члена этой комиссии – это все члены отдела внешнецерковных отношений. То есть это люди, которые в конфликте с владыкой Василием. А 4-й член комиссии – это владыка Марк Арнт из зарубежной церкви, которая не состоит в евхаристическом общении с Москвой. Как может человек абсолютно посторонний быть принят в комиссию, которая рассматривает дела другой патриархии?
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с соратником епископа Василия, протодиаконом Петром. Теперь о позиции Московской патриархии в этом конфликте. Ее представители отказались комментировать нам эту ситуацию до официального решения Синода. Однако эта позиция вполне ясна из заявлений представителей Московской патриархии. В 2002 году, незадолго до смерти митрополита Антония, ему в преемники был прислан из Москвы епископ Илларион Алфеев. Однако митрополит Антоний добился того, что Алфеев покинул Англию. Теперь епископ Илларион о ситуации ситуации в Англии отзывается резко. Бог поругаем не бывает. С его точки зрения, проблемы епископа Василия Осборна и его паствы – Божие возмездие за отказ принять его, Алфеева, в качестве законного главы.
Я полагаю, что причины событий, происходивших тогда, и событий, происходящих сейчас, кроются не в проблеме окормления русскоязычной паствы и не в конфликте между русскими и англичанами, а в личных качествах и действиях епископа Василия. Именно он, по моему убеждению, является главным, если не единственным виновником той драмы, которая развивается в Сурожской епархии на протяжении уже нескольких лет. Данный поступок епископа Василия нельзя расценивать иначе, как тяжкое каноническое преступление.
Мнение епископа Венского и австрийского Иллариона. Остается вопрос, насколько глубоко зайдет конфликт, решится ли руководство Московской патриархии противопоставить себя Константинопольскому патриарху. И вот сейчас только что стало известно о решении Синода. Постановление таково. Первое, цитирую, деяние Священного Синода Константинопольского Патриархата о принятии в свою юрисдикцию Преосвященного епископа Василия признать канонически неправомочным, и в связи с этим епископ Василий с точки зрения Московской Патриархии по-прежнему остается архиереем Русской Православной Церкви, находящимся на покое, впредь до окончательного рассмотрения его дела, в связи с чем его он вызывается на заседание Священного Синода 17 июля 2006 года. Мы будем продолжать следить за развитием этой ситуации. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, направлено в суд. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем очень актуальна для российской политики, особенно внешней политики, как улучшить международный имидж России. Как известно, над этим работают сейчас чуть ли не лучшие пиар-специалисты России, даже нанята некая зарубежная фирма в преддверии саммита «Большой восьмерки», который пройдет в Петербурге. Напомню, в Петербурге сегодня проходит Международный экономический форум. Итак, в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, «Время и мир». Ирина Лагунина ведет эту программу. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Где-то час тому назад стало известно о внезапном визите президента Джорджа Буша в Багдад. До этого предполагалось, что переговоры с иракским руководством будут происходить в режиме так называемой видеоконференции. Посмотрим, как сегодня будет проходить этот неожиданный визит. Ну и в связи с этим, естественно, вопрос, что пишут об Ираке. Хотя, естественно, журналисты не могли знать, что Буш прилетит в Багдад.
Да, несомненно, Кирилл, немного газета запаздывает от передвижения президента. Но, тем не менее, что пишет сегодня газета Christian Science Monitor? Она пишет о возобновлении на этой неделе дебатов о проблеме номер один для американских избирателей, о будущем войны в Ираке. На прошлой неделе в Ираке убит террорист Заркауи, а премьер страны закончил формировать правительство народного единства. В понедельник президент Буш собрал на 2 дня свой военный кабинет и сторонних экспертов. В среду он встречается в Белом доме, об этом пишет газета, с двухпартийной группой по изучению Ирака. Однако самым малопредсказуемым форумом станут дебаты в Палате представителей Конгресса, которые будут идти весь четверг. Лидер республиканского большинства этой палаты Джон Боннер рассчитывает на самое обстоятельное обсуждение, как это было накануне войны в Персидском заливе. По мнению конгрессмена-республиканца Генри Хайда, Палата представителей – лучшее место для открытых дебатов. Многие критики войны в Ираке говорят, что она отвлекала внимание от глобальной войны с террором. Однако голосовать против резолюции о продолжении войны политически опасно, потому что резолюция эта будет включает поддержку американских военнослужащих, а никто из конгрессменов не хочет быть заподозренным в непатриотизме. Дебаты также должны высветить разделение мнений о войне среди демократов. Ну вот, например, республиканец Кристофер Шейс полагает, что в конечном счете дебаты могут оказаться полезными для развития общественного диалога по иракскому вопросу. Конгрессмен-демократ Марси Каптур говорит, что американский народ ожидает возрождения законной власти Конгресса в принятии решений о ведении войны. Об этом пишет Christian Science Monitor. Кирилл.
Ну, мы посмотрим, действительно ли завтра произойдет встреча Джорджа Буша с группой по изучению Ирака. Успеет ли Джордж Буш вернуться в Вашингтон для этого? Будем следить за развитием событий. А другие международные темы, что пишут в газетах?
Washington Times, Кирилл, поместила статью сотрудника фонда наследия Ариэля Коэна, посвященную открытию в четверг 5-го ежегодного саммита стран-членов Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Автор отмечает, что ШОС, став ведущим экономическим и военным союзом в Евразии, все больше становится союзом антиамериканским. В этом году почетным гостем саммита станет Махмуд Ахмадинеджад, президент Ирана, имеющего пока статус наблюдателя в ШОС. Несмотря на отсутствие абсолютной уверенности в приеме его страны в эту организацию, иранский лидер встретится с руководителями Китая и России. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, вопрос иранской ядерной программы на саммите обсуждаться не будет. В прошлом, отмечает автор, саммиты ШОС уже стали местом для антиамериканских шагов. Автор напоминает эпизоды с американскими военными базами в Узбекистане и Кыргызстане. Далее Ариэль Коэн пишет, что Вашингтон должен привлечь внимание Москвы к геополитическим последствиям появления агрессивного, обладающего ядерным оружием Ирана, который может иметь виды на страны Центральной Азии. И заключает, пока США ведут затяжную войну с терроризмом и его идеологией, они не могут позволить себе конфликтовать с Россией или Китаем на пространстве Евразии. Поэтому Вашингтону следовало бы найти способ начала диалога с ШОС. В противном случае Вашингтон может ждать еще одно унижение от Москвы или Пекина, пишет сотрудник фонда наследия Ариэль Коэн в газете Washington Times. Кирилл.
И давайте закончим обзор темами сугубо американскими. Что пишут?
Газета «Вашингтон-Пост» поместила материал о значительном росте в США числа преступлений с применением насилия. Согласно данным Федерального бюро расследований, рост таких преступлений, включая грабежи, убийства и нападения, составил 2,5% за последние 5 лет. По мнению криминальных экспертов, среди возможных причин – рост числа банд в городах среднего размера и предсказуемая волна преступников, отбывших наказание в тюрьмах. Другие причины могут крыться, по их мнению, в том, что законодатели и Белый дом после событий 11 сентября 2001 года сократили финансирование на всех уровнях борьбы с обычной преступностью в пользу финансирования антитеррористических программ и программ укрепления национальной безопасности. Представители Министерства юстиции США все же считают, что по числу преступлений на душу населения уровень преступности в стране все же далек от рекордов прежних лет, пишет Вашингтон-Пост. Кирилл.
Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы возвращаемся к одной из самых острых российских тем этого года. Сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде прошли предварительные закрытые слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. И на 27 июня назначено рассмотрение этого дела уже в рамках уголовного дела. Рассказывает наш корреспондент Челябинский Александр Валиев.
Суд по делу рядового Андрея Сычева будет открытым и пройдет 27 июня в Челябинске. Такое решение принято сегодня на предварительных слушаниях по делу Сычева, прошедших в Челябинском гарнизонном военном суде. Говорит Марина Муферт, сестра Андрея, которой судья разрешил представлять интересы брата на заседании.
Судебное разбирательство будет 27 июня в 10 часов утра. Займет оно времени немало. То есть до 30 числа это уже 100%, 4 дня наших без прерывания. А потом дальше уже на следующий неделю будут составлять новые списки свидетелей там различных вот, которых там 40-50 штук получается. Судья рассмотрел из предложенных ему только 3 ходатайства, вынес по ним решение такое. Коллегиальное рассмотрение судебного заседания удовлетворено, то есть будет коллегия судей 3 человек. Ходатайство по поводу освобождения Сивикова из-под стражи не удовлетворено, то есть он отказал обвиняемой стороне. По поводу территориального рассмотрения, ну то есть переноса в Москву сюда, тоже отклонено. То есть суд здесь будет, в Челябинске.
Адвокат Евгений Белов сказал, что, возможно, после консультации с семьей Андрея защита подаст ходатайство о частичном рассмотрении дела в закрытом режиме. Речь идет о тех заседаниях, где будут рассматриваться моменты личного характера. Сам Андрей Сычев по-прежнему находится в московском госпитале имени Бурденко и следил вместе с мамой за ходом процесса по телевизионным выпускам новостей. Сегодня в госпитале должен состояться очередной консилиум, говорит сестра Андрея Марина.
Они просто ждут консилиум, смотрят телевизор, где уже показывали Силикова, значит, как его заводили туда, в зал судебного заседания. Мама заметила, что он очень поправился. Ну, а так, конечно, она напряжена. Видно, что по голосу чувствуется, что она, ну, все равно нервничает, волнуется.
Напомню, расследованием дела Андрея Сычева занималась военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа совместно с прокуратурой Челябинского гарнизона. По версии следствия, рядовой был избит в новогоднюю ночь. Впоследствии ему были ампутированы обе ноги и проведены еще несколько сложных операций. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге открывается выставка картин уральских художников, возвращенных сотрудниками Интерпола из Германии. Более 120 работ были незаконно вывезены мошенником, который представлялся известным немецким галерейщиком. В конце прошлого года состоялся суд над контрабандистом, а полотна сейчас передаются их законным владельцам. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Толмачева.
История с похищением картин началась 5 лет назад. Новость о том, что в Екатеринбург приехал владелец картинной галереи из Германии, быстро облетела свердловских художников. Гражданин России Вадим Дик рассказывал о переезде на постоянное место жительства в Нюрнберг и предлагал уральцам организовать там выставку-продажу их работ. Художник Александр Нестеров вспоминает, как попал под обаяние мнимого галерейщика.
«Я доверился тому, кто меня с ним познакомил. Потом пришел, предложил, значит, мои работы, значит, отправить с ним туда. И это вроде как престижно, же здорово, что там по Европе они поездят. Да еще если их купят, да еще за хорошие деньги, гораздо большие. И я, конечно же, клюнул на это. Тем более его обаяние такое, он очень обаятельный человек».
И Нестеров отдал Дику под честное слово 12 своих картин. Никаких письменных договоров заключать не стали. Когда Дик перестал отвечать на телефонные звонки, выяснилось, что в местном отделении Росохранкультуры он получил разрешение лишь на временный вывоз за границу 11 картин для организации выставок и еще 29 на выставку-продажу. Но большинство собранных произведений искусства Дик провозил в своем багаже, не включая в таможенную декларацию. Часть полотен он продал, но делиться с авторами не спешил. Все это выяснилось во время расследования, к которому подключился филиал Интерпола ГУВД Свердловской области. Вадим Дик был задержан в апреле 2004 года, а в декабре прошлого Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 7 годам лишения свободы за мошенничество с отбыванием срока в колонии общего режима. Потерпевшими по делу Вадима Дика были признаны 17 свердловских художников. Те работы, которые сотрудникам Интерпола удалось разыскать у немецких коллекционеров, в начале июня были доставлены в Екатеринбург. Возвращенная коллекция насчитывает 120 полотен. Но это далеко не все, говорит начальник филиала Интерпола ГУВД Свердловской области Валерий Сологуб.
Изъято при обыске в Германии больше картин. Некоторые художники прошли просто свидетелями по уголовному делу, то есть они не стали подавать иски и не были признаны потерпевшими. Работа будет продолжена, будут опознаваться, будем на этих художников выходить.
Ирине Солоб, вдове известного уральского художника Алексея Бурлакова, повезло. Из 40 отданных картин из Германии не вернулась только одна. Она и не надеялась снова увидеть пропавшие пейзажи, но сейчас ее радость омрачает тревога. Ирина Солоб не знает, где их хранить.
Картинам совершенно некуда сейчас вернуться. У них нет своего дома, потому что мастерскую, которую занимал Алексей Иванович, забрал Союз художников, которым она по аренде принадлежит. И она просто ютится в маленькой комнате. Есть часть в подвале Союза художников. Такая искрящаяся, бурная живопись, жизнерадостная, которая приносит, ну, свет людям. Она вынуждена ютиться в подвале. Ну, мне просто некуда ее девать.
В течение ближайшего месяца картины Бурлакова и некоторых других художников будут находиться на выставке в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Потом их вернут законным владельцам, говорит заведующий отделом русского искусства музея Ираида Загородских.
Безусловно, это значимый эпизод для развития культуры Урала, потому что имена Алексея Бурлакова, Михули Морозова и Нестерова значительны в палитре художников нашего города. То, что эти вещи возвращены снова на родину, это безусловная победа Интерпола.
Сотрудники Интерпола не отказываются продолжать поиски пропавших картин. Нужны лишь новые заявления от авторов. Впрочем, художник Александр Нестеров уже решил, что не будет снова обращаться к следователям, хотя не досчитался 8 своих произведений. Он надеется, что его картины заняли достойное место в чьих-то коллекциях за рубежом. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
А мы продолжим на волнах Радио Свободы тему художественных галерей и живописи, но не в криминальном аспекте, а в аспекте собственного искусства. Сегодня в 21 час по Москве в рамках американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Александр Генис, там будет вашему вниманию представлена беседа со знаменитым нью-йоркским галерейщиком Рональдом Фельдманом. Не пропустите в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в эфире свободы» и «Русский политический интернет». Последняя из этих двух рубрик посвящена сегодняшней встрече Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Также новости высоких технологий и, конечно же, очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Польши. Корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзяковицкий расскажет о том, как в Польше борется с карманниками. Но это все еще через некоторое время, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. Согласно информации Белого дома, Буш пробудет в Ираке до конца дня. Американский лидер провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. По сообщению Белого дома, Буш встретится также с американскими военными, дислоцированными в Ираке. В Багдаде с 14 июня будут дополнительно дислоцированы около 75 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. Сычев по-прежнему находится в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова направлено в суд. Всего по делу проходит 7 обвиняемых. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. На прошлой неделе трое из них покончили жизнь самоубийством. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 13 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Александр Галич читает отрывок из своей книги «Генеральная репетиция». Радио «Свобода». 13 июня 1975 года.
Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался. С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались ни много ни мало ровно 40 лет. А ровно 40 лет тому назад мы, мальчишки, непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда». И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи, но иногда читал и свои рассказы, вызывавшие неизменное одобрение руководителя нашей бригады, молодого писателя Исая Рахтанова. Однажды Рахтанов сказал: «С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий». Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого. Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собой распалась, и мы разбрелись, кто куда. И вот ровно 40 лет спустя мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас. Володя все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, тягучим и веским голосом внушает мне: «Ты же русский поэт. Зачем же ты занимаешься какой-то там еврейской темой? На кой она тебе сдалась?» Я говорю, что сегодня, сейчас на наших глазах совершается новый исход, и что остаться к этому равнодушным мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать. Пусть другие об этом пишут. Понял? Я понял тебя, друг моего детства, я тебя прекрасно понял. Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне все-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей, хотя и православный. Вот и поди, вырвись из этого круга. А Володя уже слегка захмелев, все продолжает тягуче гудеть. Что же, милые мои, получается? Сами во всем принимали участие. И в 20-е годы, и в 37-м, и после. А теперь бежать? Нет уж, вместе кашу варили. Вместе давайте ее и расхлевывать. А скажите мне, рязанскому парню, костромскому, ярославскому, им-то куда прикажете податься? Умри, Денис, лучше не скажешь. Прощай, друг моего детства. Больше нам с тобой не встречаться. Серебряный Бор, Москва, 1973 год.
Александр Галич. Книга воспоминаний. Генеральная репетиция. Радио «Свобода». 13 июня 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания AC&M Consulting опубликовала оценки российского рынка сотовой связи в мае 2006 года. По данным компании, число пользователей сотовой связи достигло 137 миллионов. Рост абонентской базы по сравнению с маем 2005 года составил 44 миллиона. Число абонентов сотовой связи достигло 95% от всего населения России. О ближайших перспективах развития сотовой связи в России рассказывает Владимир Губайловский.
В мае рост числа абонентов составил по сравнению с апрелем 2%. Если такой рост сохранится, то к началу следующего года число проданных сим-карт превысит население России. По оценкам экспертов, на одного реального пользователя приходится в среднем около полутора сим-карт. Это значит, что число реальных пользователей сотовой связи в России приближается к 90 миллионам. В условиях насыщения рынка сотовые операторы уже в будущем году начнут предоставлять услуги сотовой связи третьего поколения.
Новости коротко. На совещании по реализации национальных проектов первый вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в течение 2 лет все школы России должны быть подключены к интернету. На сегодня в стране более 50 тысяч школ не имеют доступа в сеть. За 2 года все школы России будут подключены к интернету широкополосными соединениями. Компания Power Quotient International представила твердотельный накопитель емкостью 64 гигабайта на основе флеш-памяти. Скорость передачи данных достигает 25 мегабайт в секунду. Накопитель имеет размер 2,5 дюйма и предназначен для использования в портативных компьютерах. Накопители на основе флеш-памяти потребляют меньше энергии и обеспечивают более высокую скорость передачи данных. Стоимость накопителя компании Power Quotient не называется. По оценке экспертов, она превысит 1500 долларов. Более миллиона долларов заработал венесуэлец Эдвин Пена на взломе сети интернет-телефонии. Хакер взламывал сети и перепродавал предоплаченные минуты телефонных разговоров. В общей сложности с ноября 2004 года по май 2006 года ему удалось перепродать около 10 миллионов минут.
Панорама новостей высоких технологий Александра Костинского.
Говорит
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит российская тема. В Хорошевском суде Москвы прошло первое заседание по делу журналиста интернет-издания «Газета.ру» Ильи Барабанова. Молодежное движение «Наше» обвиняет его в клевете и требует возмещения ущерба деловой репутации. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Руководителем пропрезидентского молодежного движения «Наше» не понравился репортаж Ильи Барабанова, размещенный на сайте «Газета.ру». Журналист опубликовал расследование о деятельности «Наших» и в нем утверждал, что движение лишилось поддержки Кремля и испытывает серьезные финансовые проблемы. «Наши» требуют от интернет-издания и журналиста не только размещения опровержения на сайте «Газета.ру», но и выплаты 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба деловой репутации, говорит пресс-секретарь движения «Наши» Роберт Шлегель.
Илья Барабанов в своей статье «Марш отсюда» написал факты, порочащие нашей репутации, не соответствующие действительности. То есть, попросту говоря, он наврал. Иск, соответственно, к нему подан по причине того, что он дал ложные сведения о нас.
Почему сумма 100 тысяч рублей за клевету? И почему так интересное опровержение сроком аж на 3 месяца на сайте «Газета.ру»?
Во-первых, эта сумма могла быть и 1 рубль. Это не принципиально абсолютно. Во-вторых, что касается сроком на 3 месяца, то это вопрос в том, чтобы, так сказать, человека проучить. Потому что, на наш взгляд, если человек что-то пишет, а он пишет это, подает это как фактологию некую, да, он должен отвечать за то, что он пишет. Вот и все.
Пока проходило заседание, у здания суда молодежное движение «Оборона» проводило пикет в поддержку журналиста. Говорит обвиняемый в клевете журналист «Газета.ру» Илья Барабанов.
Адвокаты «Газета.ру» убедительно сегодня доказали, что никакого ущерба деловой репутации движению «Наши» нанесено не было. Также они требуют размещения на сайте опровержения, чтобы оно висело на сайте в течение 3 месяца. Беда в том, что никакой доказательной базы движение «Наши» не представило, кроме личных домыслов представителя движения, адвоката. Почему они хотят именно 100 тысяч рублей, почему они настаивают именно на сроки в 3 месяца, представители движения «Наши» также не смогли сообщить суду ничего внятного. Поэтому юристы «Газета.ру» вполне логично попросили суд отклонить этот иск. Движение «Оборона» решило провести пикет у здания суда. Несколько человек вышли к зданию суда с плакатами в поддержку «Газета.ру» и против Василия Якименко и движения «Наши». А там был, значит, плакат «Васька Брысь» с портретом Якименко. Там было все 3 плаката. Вот они все три плаката были направлены по содержанию против лидера «Наших» Василия Якименко, который поставил свою подпись под этим абсолютно необоснованным иском.
Следующее заседание суда перенесено на 28 июня. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная сегодняшняя политическая новость. Речь идет о переговорах Владимира Путина и Михаила Саакашвили в рамках Международного экономического форума, который проходит сейчас в Петербурге. Мы об этом событии уже говорили сегодня в рамках нашей программы. Теперь поговорим о том, как это событие обсуждается в интернет-изданиях. Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Если Саакашвили и Путин хотя бы не наговорят друг другу колкостей, для нас и это будет определенным достижением, заявил один из оппозиционных грузинских парламентариев накануне сегодняшней встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили в Петербурге. Теме российско-грузинских отношений посвящен комментарий главного редактора интернет-сайта «Полит.ру» Виталия Лейбина.
Встреча российского и грузинского президентов интересна уже тем, что состоится. Особенно если принять во внимание, что президент Молдавии Владимир Воронин уже давно по разным каналам без всякого результата говорит, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. Желание встретиться с российским президентом выражает и Виктор Ющенко, на что вряд ли получит ответ. По крайней мере, до завершения периода полувластия на Украине.
По словам Виталия Лейбина, очевидным контекстом сегодняшней российско-грузинской встречи на высшем уровне является винно-водичная война, продолжающаяся эскалация вокруг непризнанных республик и жесткая до неприличия риторика взаимных обвинений.
Мы понимаем, зачем нужна Саакашвили антироссийская истерия. Это один из инструментов его власти и популярности в условиях ограниченности ресурсов. Менее понятна жесткая риторика со стороны России. У России все-таки несколько больше политических и экономических рычагов для любой политики. политики. Единственно бесспорный и самый главный интерес России в СНГ, минимум на ближайшие несколько лет, это сохранение мира и стабильности. Все расклады в с тонкой игрой, в разделении, объединении, в определенности, в друзей и врагов, в старой или же новой линии раскола, короче, в геополитику, угрожают самой России в первую очередь.
Как замечает Виталий Лебин, важнейшим символическим ресурсом политики России в регионе могла бы быть как раз установка на мир и дружбу между народами, то есть на ресурс общего позитивного прошлого и на желательную роль миротворца или честного брокера в регионе. Соответственно, на истерику «недружественных» в кавычках правительств в СНГ следует реагировать снисходительно, то есть ясно, но без перехлёста, а по отношению к народам доказывать неизменную дружественность. А инструменты такой дружественности, в том числе экономические, следует развивать.
Думаю, что сейчас не очень понятно, в чем главный замысел России по отношению к Грузии. Понятно, в чем замысел Грузии. В том, чтобы консолидировать собственную политику и добиться максимальной концентрации ресурсов для того, чтобы быть ближе к Америке, к Западу и какие-то получить дивиденды от этого движения. А что Россия хочет, не очень понятно. Хотелось бы, чтобы Россия ставила цель быть миротворцем и честным брокером на пространстве СНГ. Это означает не делать игру на разделение и разрывы, на ужесточение конфликта, а осознать свои интересы как максимальное продление мира и максимальную стабильность на этой территории. Эта задача чрезвычайно сложная. У России уже внутри разных конфликтов на территории СНГ, она уже повязла там по уши. Но, кажется, продуктивным ходом было бы действительно осознать как цель не принимать какие-то собственные геополитические, геостратегические мифы за цель, а поставить цель реалистичную – максимальный мир и максимальная стабильность. И тогда, возможно, партнеры, в том числе и Грузия, будут больше нуждаться в России, поймут, что Россия – это тоже может быть ресурсом для стабильности в их стране. И тогда, возможно, и Америка поймет, что без России трудно что-то будет сделать на этой территории.
Мнение Виталия Лебина, главного редактора интернет-сайта Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова направлено в суд. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Российский концерн «Газпром» за минувший год переместился с 58 на 10 место в рейтинге 500 крупнейших по капитализации компаний мира, который составляет британская газета Financial Times. Первое место в этом списке занимает американская нефтяная корпорация ExxonMobil. За ней в первой пятерке также американские General Electric, Microsoft и Citigroup, а также британская BP. В целом в списке 500 крупнейших мировых компаний, помимо «Газпрома», еще 5 компаний из России. «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сбербанк», РАО ЕС России и Норильский никель. Российские власти рассчитывают, что в перспективе капитализация национального бизнеса и дальше будет расти. Однако они по-прежнему не готовы допустить частных инвесторов в стратегические отрасли экономики, связанные прежде всего с обеспечением безопасности государства. Об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге вновь заявил президент Владимир Путин.
Не всем и даже странам с развитой рыночной экономикой не всегда удается создать прозрачные процедуры допуска в свою экономику иностранных инвесторов, когда речь заходит о необходимости обеспечения обеспечения национальной безопасности. Мы тоже ищем сбалансированные подходы к решению этой непростой проблемы. И считаем, что наша экономика прежде всего должна быть максимально открытой. Важно, чтобы под видом защиты национальной безопасности не создавались необоснованные преграды для работы иностранных инвесторов.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, снизился сегодня примерно на 5%. Очередное снижение стоимости акций российских компаний стало частью падения практически на всех фондовых рынках мира последние недели. Его связывает прежде всего с ожиданиями дальнейшего роста процентных ставок США, Европе и Японии, что замедляет не только темпы инфляции, но и экономического роста в целом. В Японии, главным экспортным рынком для которой являются Соединенные Штаты, ведущий фондовый индекс снизился сегодня на 4%, в Австралии на 2,5%, в Южной Корее почти на 3%, а в Индии на 4%. Государственная Дума России может уже осенью принять в первом чтении законопроект о налоговой амнистии, сообщил сегодня представитель Министерства финансов Михаил Моторин. Этот документ освобождает от налоговой ответственности граждан, которые в течение 9 месяцев с момента начала амнистии задекларируют все незаявленные ранее доходы и уплатят с них специальный сбор, установленный на уровне 13%, говорит Михаил Моторин.
В этой декларации не должны указываться источники и формы существования тех сумм, которые будут декларироваться. То есть это могут быть деньги в банках, это могут быть акции, облигации, другие ценные бумаги, это может быть любое имущество, в котором фактически сейчас находятся эти деньги.
Японская автомобильная компания Nissan подписала сегодня соглашение с российскими властями о строительстве в Санкт-Петербурге своего сборочного завода, который, как ожидается, начнет работу в конце 2008 года. Инвестиции в проект составят $200 миллионов, а заявленная мощность предприятия – 50 тысяч автомобилей ежегодно. По планам, это будут несколько моделей Nissan, адаптированных для российского рынка. Сегодня же в Санкт-Петербурге должна пройти церемония закладки первого камня в строительстве будущего автосборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Начальный объем выпуска – 25 тысяч автомобилей в год. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Metal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor почти за 26 миллиардов евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Metal Steel, и представители Arcelor готовы обсудить с ее руководством новые его варианты, отмечается в заявлении Arcelor. Судьба обеих сделок Arcelor, продажа ее Metal Steel или объединение с Северсталью, как ожидается, будет решаться на общем собрании акционеров европейской компании, запланированном на 28 июня. Мировая экономика сталкивается с нарастающими рисками, связанными с высокими ценами на энергоносители, падением фондовых рынков и дисбалансом мировой торговли, заявил, выступая сегодня в Австралии, глава Международного валютного фонда Родриго Рато. По прогнозам экспертов фонда, темпы роста мировой экономики составят в 2006 году 4,9%, но уже в 2007 замедлятся и не превысят 4,7%. В свою очередь, Международное энергетическое агентство сократило прогноз мирового спроса на нефть в 2006 году на 10 тысяч баррелей в сутки, до 1 240 тысяч баррелей. Эксперты агентства объясняют это ожидаемым сокращением потребления нефти в мире из-за высоких цен на нее. Российские же власти обсуждают сейчас меры по увеличению добычи в стране этого вида углеводородного сырья. Говорит заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова.
Мы за эти годы последние потеряли практически геологоразведку. Кто помнит, у нас был фонд, который отчислялся на геологоразведочные работы. И компании могли заниматься. А так как этого не стало, все побежали за высокой прибылью. И сейчас, даже если говорить, консервируется скважина. А почему разработчик должен нести за это ответственность? Давайте смотреть вместе с государством. Государство должно нарисовать условия, а бизнес должен эти равные условия выполнять.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 1 копейка. На завтра 27.08. Евро сегодня стоит 34 рубля 14 копеек. Курс на среду 34.06. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Экономическая панорама. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. В стране началась общенациональная кампания по борьбе с карманными ворами. Количество подобных преступлений в Польше неуклонно растет на фоне общего снижения уровня преступности в целом. О том, как и где в Польше чаще всего можно стать жертвой карманников, и о том, как поляки с этим намерены бороться, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Центральный железнодорожный вокзал в Варшаве. И на перронах, и в залах ожидания, и в поездах развешаны плакаты, предупреждающие, что в этих местах могут работать воровские шайки. Один из советов – не показывать содержимое бумажника. Здесь же, возле кассы, хорошо одетый мужчина средних лет, покупая билет, достает портмоне, вынимает приличную пачку крупных купюр, отдает одну кассиру, а остальные, в портмоне виднеется еще золотая карта виза, небрежно сует в карман плаща. Просто находка для карманника. Полицейские так и говорят. Нас обворовывают нередко по нашей вине. Прежде всего, мы, как потенциальные жертвы карманников, не должны оставлять им никаких шансов. Главное, не давать преступникам повода для того, чтобы он тобой заинтересовался, не помогать ему в том, чтобы он тебя обворовал. В этом и цель нашей кампании – пояснить гражданам, что они не должны позволять преступникам обокрасть себя. Мы говорим, будь умнее преступника, не поддайся.
Справцы. Ты бонче лепше.
Объясняет Мариуш Садовский из управления полиции. По его словам, в Польше ситуация с карманниками такая же, как и в других европейских странах. Они есть, и с ними трудно справиться.
Mówiąc о ofiarach, если мог бы додать, то...
Говоря о жертвах карманников, следует помнить, что ей может стать любой. Взрослый ребенок, мужчина, женщина. Преступников интересует каждый, кто имеет что-нибудь ценное. Прежде всего, деньги. Воры охотятся за своими жертвами. Нередко за потенциальной добычей следят в течение нескольких часов, причем эта охота зачастую заканчивается успешно. К этому нужно относиться очень серьезно. Кстати говоря, в Польше ситуация не отличается от того, что происходит в других европейских странах. Не только у нас с этим проблемы.
Это не так же у нас, если только
раскрываемость таких преступлений очень низка, около 20%, а их количество, в среднем около 10 тысяч в год, растет, и это при том, что в общем уровень преступности снижается. Почему так происходит, объясняет частный детектив Ирена Новак. Карманные кражи случаются в основном при отсутствии свидетелей. Очень часто люди, у которых украли небольшие суммы, не сообщают об этом в полицию. Почему? Частично потому, что не хотят терять на это времени, а нередко из-за того, что понимают, что это случилось, частично и по их вине. Поэтому просто не всегда хотят в этом признаваться. Карманных краж в Польше случается все больше, хотя вообще преступлений в стране из года в год меньше, и полиция и сами люди стараются с этим справиться. Именно для того, чтобы повысить уровень сознательности граждан в деле совместного противостояния карманникам, польская полиция и начала акцию по борьбе с такими преступлениями. В городах страны появляются сотни плакатов с изображением человека в спортивном костюме и с цепью на шее, который символизирует карманного вора, и надписями «Усмири его аппетит». «Сообщайте нам о каждой краже», призывает полиция и советует следовать элементарным правилам безопасности. В Польше известно несколько основных способов карманных краж. Голыми руками – это когда вор прислоняется к стоящему рядом человеку, слегка подталкивает его и проверяет реакцию на прикосновение. Если реакции нет, то в удобный момент преступник запускает руку в чужой карман. Как портной. Вор разрезает лезвием сумку или карман жертвы, делая надрез в форме латинской буквы «L». Так легче вытянуть оттуда ценные вещи. Популярна и так называемая искусственная толкучка, когда вокруг потенциальной жертвы вор и его помощники создают искусственное столпотворение, во время которого и происходит кража. А украденное рабочим, то есть основным исполнителем, немедленно передается помощнику, который тут же покидает место преступления. Крадут также из-под переброшенного через руку плаща газеты. Есть способ, который называется «с места» и так далее. Все эти методы, как признают в полиции, стары как мир. Хочется добавить, стары как и наша невнимательность, которая и позволяет нас обворовывать. Изменит ли что-нибудь отдельно взятая полицейская акция в отдельно взятой стране? Очень хочется верить, что изменит. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
История о том, как борется с карманниками в Польше, завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Встреча Владимира Путина, Михаила Саакашвили. Главное вечернее событие сегодняшнего дня. Как улучшить российско-грузинские отношения? На эту тему будут размышлять эксперты «Радио Свобода». Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге. Как раз в его кулуарах и должна пройти встреча Саакашвили и Путина, чем ознаменовался первый день этого экономического форума. Прошли предварительные судебные слушания по делу искалеченного сослуживцами солдата Андрея Сычева. Процесс будет открытым для прессы. Каковы обстоятельства этого судебного разбирательства? Конфликт вокруг православной епархии Великобритании. В чем суть спора Московской патриархии и Константинопольского патриархата? В конце программы, как обычно в эти дни, поговорим о чемпионате мира по футболу, в частности о том, влияет ли цвет кожи футболистов на выступление команды Голландии. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Обсуждаться будет весь круг вопросов, касающихся демократической оппозиции в России. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего доброго.
В этом пакете есть позитивное предложение. Например, предоставление Ирану ядерного реактора.
Россия пересорилась со всеми. С Грузией, с Украиной. Занимается просто сплошными провокациями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сорен Йессен Петерсен свою отставку мотивирует семейными причинами.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела из Симферополя в Германию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.